Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
А добрый день. Всем,
привет.
Категорически поздравляю с днем рождения от лица всего просвещенного человечества.
Спасибо.
У нас сегодня это самый праздничный гаматрон.
Да. Мы будем и дальше стараться гадить по-всякому, где только можем. Итак, у нас сегодня четвертая серия.
Четвертая первого.
Да, я даже это посмотрел. Она называется «Калеки, бастарды и сломанные вещи». То есть, «Cripples, Bastards and Broken Things». У них у всех есть название. Мы иногда их забываем говорить.
Но... Потому что я даже не знал, что да, у них есть название. Они, точно. Оказывается, есть.
Монтажер Саня их пишет в начале. Желающие могут посмотреть.
Да, ваше здоровье. А здоровье-то вот пригодилось бы будущему луноходу.
Да.
Потому что его, конечно, глючит. За ним прилетает трехглазая ворона, начинает его водить по замку.
Это ворон, наверное. Я так подозреваю. Все-таки ворон. Ворон и ворона разные. Одного
для ворона он что-то какой-то маленький.
Маловат.
Да, потому что маловат. Выглядит она натурально как ворона.
Покрашенная. Они из баллончика, наверное. Глаз третий подрисовали, блин.
Да.
Но это подразумевается. То есть, если мальчик поломал себе руки, ноги, не лишен каких-то физических возможностей, значит, он будет страшно умный. Это понятно.
Он, правда, почему-то страшно умным не стал.
Да.
Это очень обидно.
Но зато возобладал всякими способностями.
Да. Ну, кстати, в книжке он... Да, и, кстати, опять же, в первой половине сериала он все умнее и умнее делался, поумнее некоторых. А потом в книжке он продолжил становиться все умнее и умнее, а в фильме он превратился просто в лунохода.
Идиот какой-то. А ведь совершенно понятно, что если его в детстве изуродовали, то в конце он там просто, наши любимые, расправив перепончатые крылья, все семь королевств там закрышуют успешно.
Но, к сожалению, в книжке мы этого пока не увидели, пока он прорастает в деревянной пещере с глазастым деревом и превозмогает кунг-фу там у него, познает ци. Цигун.
Да, да. По большому кругу гоняет.
Точно. Гоняет по большому и малому кругу. Всякие там мудрые мантры.
Мы опять забежим вперед.
Ну, так это же мы уже забежали вперед в конец последней книжки из написанных. В сериале-то это просто все нахер послали, откровенно. Какое там это? Господи, одна серия, две, хватит.
Сэм Уотсон.
Нет, какие Сэм Уотсон. Это же все уже к шестому сезону происходило, если не ошибаюсь. Когда Бенни и Вайс уже научились делать как надо и решили сериал к чертовой матери убить благополучно.
Пора, блин.
Пора валить. И тут брат как проснется.
От трехглазого ворона.
Да, а тут уже сидит его нянька и приходит, так сказать, товарищ Теон Грейджой. Серая радость.
Серый, блин.
Серый серия, радостный. Блин. Серый радостный. Эй, все, пойдем, посетители. Не хочу никого видеть. Я тоже не хочу, но Роб приказывает, а Роб лорд Винтерфелла, поэтому вставай, пошли. Я не пойду. Так, Ходор взял, отнес. Приходит Ходор. Всегда, когда по-английски смотришь, вот немножко лучше начинаешь понимать, о чем речь. Потому что он не Ходор, хотя написано, безусловно, так, он Ходо. И он сам себя зовет не Ходор, а Ходо. Впоследствии это очень хорошо ляжет в это Холдо. Ходо, 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 Ходо. Как Ходор превратился в Холдо.
Там же Хорзодор.
Никто не будет же это читать, да, в конце концов, оно же по-английски, а вот Ходо, оно похоже, что вот человека заклинило на одной фразе, и он больше ничего говорить-то и не может. Но выглядит актер очень убедительно.
Да.
Такой хороший. Здоровенный дебил.
Ну, он не совсем дебил, скорее дурачок, так скажем. Его, как это говорили в нашем детстве, тебя дурачок в попку понюхал.
Я такое не слышал. Сколько нам открытий чудных. А какие-то могут быть посетители-то в этом Винтерфилле-то, в ПГТ Винтерфилл? Нахрен никому не нужен. Король уже уехал, значит, возвращается Карла со стены, из ГУЛАГа, с Колымы. Насмотрелся на стену родину ихнего страха.
Обоссал все дальние пределы.
Как по плану, собственно. Это был надежный план. У меня с самого начала был план, и я его придерживался.
У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались?
С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
Вот, у этого тоже был план, и вот он возвращается взад-назад, и, конечно, встречает с каменным ебальником Роберта Старкова, который... Чем ты приехал? Тебе тут не рады.
Там... У них неприязнь.
Да. И там, а что тут, собственно, так разговариваешь? Я лорд Винтерфилл. Ну и веди, говорит, себя как лорд. Ну, то есть, будь вежливым, сообщает ему Карла. О, кстати, ты же, оказывается, живой. Смотри-ка, ты живой калекой? Я не калек. А я тогда не карлик. Кто-то мой батя обрадуется.
Карлик молодец. То есть, с мозгами полный порядок. Острит постоянно. Самоирония присутствует. Доступно не всем, что характерно.
Да. Опять же, при английском просмотре оно от русского отличается тем, что он очень быстро говорит.
Карлик?
Да. Ну, гораздо быстрее, чем обычно его по-русски. У него между фразами почти нет пауз. Он так вот так вот излагает.
Мыслей много, не помещаются в слова.
У него прям такие рубленые очень самые фразы, и они очень плотно упакованы. Прям так тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. То есть, аж будто не вставить между фразами своего слова. Никак. Очень быстро излагает. При том, что это специально его заставили, потому что я смотрел парочку ролей этого Питера Динклейджа, он говорит обычно не так в других ролях. Это прям какая-то режиссерская находка, что ему вот такую речь придумали, и он вот так вот излагает.
Молодец. Оттачивал мастерство.
Очень заметно отличается манерой говорить от всех остальных. Я не говорю акцентом, а именно манерой говорить.
Он ловок. Как актер ловок. Мне страшно нравится.
На самом деле удивительно, потому что ну нет у него больше ярких таких вот прям ролей.
Ну, это ж это. Неоднократно обсуждали.
Попадание в типаж.
Попали, да. Во-первых, ты карлик. Он и по жизни-то всего этого говна наелся столько, сколько раз тебе в нос там тыкали, особенно дети, злые, жестокие, конечно, твари, блин. Ну, тут философом станешь поневоле. Поэтому бодрота вот ощущается. Сам себя играет. Получается, что все эти там взгляды на всех, шевеления бровями, ухмылки. Молодые. Ну, там все гениальные. Практически.
Карлика на самом деле и очень многих актеров страшно жалко, потому что у них квалификация, опыт. Талант.
А играть приходится Ходора.
Года учебы, а играть приходится Ходора или какое-нибудь говно, откровенно. И вот роль такая, которая тебе прям вот дает раскрыться, может быть, одна в жизни, а может быть, и не одной. Хотя ты вот можешь сыграть, как оказывается, мойдет Питер Динклейдж.
Yeah.
Это как прям очень круто.
Сэр Антон Гопкинс. Кто его знал и кто его увидел? А стоило... Листнуть дело в образе Ганнибала Лектора, и все навсегда.
Да.
Взлет, я не знаю, там, в космические выси. А все остальное как-то уже не очень на этом фоне меркнет. Должно повести, я считаю.
Не, ну, у Гопкинса есть много хороших ролей, конечно, потом очень
но
много.
Но таких нет.
В роли Ганнибала Лектора он был просто прекрасен в «Молчании ягнят». Даже на самом деле фильм «Ганнибал», который по второму тому сделан, он не такой, как первый вообще, и вообще сильно слабее. Но Гопкинс и там замечательный, да, вообще. Да. Мальчик, это я вот ем свое, потому что то, что тут в самолете дают, это я вообще не считаю за еду. Да, тут кормят невкусно. Говорит, а можно попробовать? Ну, какой необычный мальчик.
Надо все время пробовать что-то новое, намазывая мозги.
Мозги на хлебушек.
Кошмар, блин. Тихий ужас.
Вот. Карлик очень обрадовался мелкому и говорит, ну, ты, конечно, ходить-то не сможешь, но сможешь ездить на лошади. Любишь ездить на лошади? Говорит, да, говорит, но тоже не могу. Это, говорит, полная ерунда. Если правильное седло, правильное обученное на голосовые ручные команды лошадь, с коробкой автомат.
Угу.
Все, говорит, нормально, на лошади будешь одного роста со всеми этими. А вот, собственно, говорит, тебе чертеж спецседла. А там такое седло с железными тягами для ног. Туда вставляют ноги, и он там, опа, и сидит. Догадаться привязать мальчика веревками к седлу...
Невозможно. Просто невозможно.
Да. Это только инженерно подкованный карлик мог такое сделать, который
начитавшись много читавшись в библиотеке, да.
Витрувия, да, какого-нибудь, да, местного.
Чушь какая-то.
В общем, карлик прочитал Витрувия и рассчитал спецседло.
Ну, то есть, первое, например, что мальчик ходить не может, ну как, а его надо таскать. Таскать ты его устанешь, если нет этого ходора. Ну, шаг номер один – это в тачку его посадить. И в тачке... У меня есть тачка, очень хорошо катать в ней. Кого угодно можно катать. Ну, шаг два, чтобы он сам тачку катал, наверное, приделать большие колеса с боков. Оно все настолько очевидное, что я даже не знаю. Ну, правда, придется строить отдельный домик, пандусы там и всякое такое.
Ну, такой же лорд.
Так точно, да. Ну, и для лошади такое смострячить. Я не знаю. По-моему, сидельник первый должен был догадаться, как это сделать.
Да, ну и... Сама идея, что для человека с ограниченными физическими способностями нужно только спокойная умная лошадь, это только карлик мог догадаться
только,
до такого.
Только.
Понятно, что ему нужно дать злобную ёбнутую тварь.
Скакуна!
В первую очередь, да.
Горячего
с вот такими яйцами. И писькой до земли просто. Вот ему нормально такое.
Я когда по утрам с палками в полях хожу, там время от времени мимо меня бегают лошади.
Без палок.
Я их боюсь. Как всякий нормальный человек, несмотря на то, что я с саблей хожу. Блин, они когда мимо бегут, ну, во-первых, их там человек 100, земля трясется. И вот сначала они пробегут, это кобылы с жеребятами, а потом прибегают жеребцы. Жеребцы, что характерно, от меня далеко бегают. То есть, если я иду по краю дороги правому, то кобылы бегут по левому краю и посередине. А жеребцы, чуть не сказал, кобели.
Конские кобели.
Они строго бегут не по дороге, а мимо. При этом там вот натурально конь-огонь. Они все фыркают, они все топают, они все срут непрерывно, задрав хвосты, там горы говна за ними. Ну, то есть, видно, там такие джигиты, ты это, лучше не подходи. Вообще, вот лучше не подходи. Они вот даже с виду злобные, и повадки у них злобные. Я бы не стал.
Ну, я ездил на жеребцах и даже заезжал как-то раз.
Помню твои рассказы.
Да. Ну, а тут нужно, чтобы было... Вот конкретно жеребцом нужно два момента. Первый не очень надежный, но тоже работающий. Чтобы он тебя боялся, просто ссался при виде тебя. Тогда он тебя будет слушаться.
А что для этого? Его бьют?
Пиздить надо его.
Да.
Конечно, как иначе. Сказал делать так, он не делает, его сразу лопатой промеж ушей. Ну, и так, пока он уже дергаться не начнет. Это все занимает длительное время, и в конце концов, это же, опять же, тварь с характером.
Я говорил, что они злопамятные.
Она тебе в ответ может запомнить и так приголубить, когда ты расслабишься.
Угу.
Не встанешь потом. А другой – это самый надежный способ, но он самый сложный в силу того, что он непредсказуемый совершенно. Если вдруг тебя жеребец почему-то зауважает. Вот почему-то он тебя зауважает, расценит в тебе, так сказать, товарища по играм.
Угу.
И тогда вот надежнее животного вообще не будет.
А что для этого сделать надо, чтобы он
да
тебя
хер его,
полюбил?
Да хер его знает. Это вот вообще непонятно, как этого добиваться. Это что-то как-то у вас должна сойтись эта самая психофизиология. Вот у меня был конь, которому просто никто подойти не мог. А я не знал, что он долбанутый. Я просто зашел к нему, мне сказали, ты будешь на этом ездить. Я зашел просто к нему в денник, сразу в доспехах, со щитом, с копьем, и так все к нему прислонил. Все такие смотрят, говорят, идиот, сейчас он его грохнет. А я что, я ничего, без
лошадь. Без задней мысли.
Ну, и лошадь, как все четыре ноги, голова, ухи. Я его там почесал морковкой, накормил, за ноздри вытащил наружу, поседлал, сел на него и поехал. Конь так охренел от моей наглости, что потом слушался меня вот так вот просто. И, кстати, когда меня однажды втащили копьем в репу, так, чтобы у меня свет потух, он мне не дал упасть натурально. Он меня поймал, вот просто вот так вот шагом поймал баланс, и я там это в седле вот так вот обмякший сидел, но я не упал.
Ловкий.
А он встал смирно и стоял, пока я в себя приду.
Толковый.
Вот. При том, что никто его специально этому не учил.
Ну, он же чувствует.
Ну, да-да-да. Опять же, это вот такое взаимоуважение с лошадью, которого я просто не знаю, чем и как можно добиться. Вот когда каких-нибудь очень злобных и крайне капризных тварей, а именно ахалтекинцев, делают. Вот с ахалтекинцами там проблема, что если она, это ахалтекинца, особенно мужского пола, если хозяина раз признал, и потом хозяин куда-то исчез, например, помер, я не знаю, уехал в США на ПМЖ, а он потом к себе никого не подпустит.
Какая серьезная лошадь, а?
Да. Ну, то есть, конечно, ну как не подпустит? Ну, с ним работать невозможно будет по-человечески.
Что вы себе позвали?
Шизик, вы кто? Да. Я вас не знаю. Идите нахер.
Пойдите прочь. Это, видимо, из-за того, что мозгов очень много. Я так подозреваю.
Или наоборот, мало.
Ну, с одной стороны, у него голова большая, с другой стороны, он не хищник вроде. У него глаза там неправильные, зубов хороших нет, блин. Они же, кстати, кусаются.
Очень сильно кусаются. Я видел однажды лошадь. Схватила тетеньку лет, наверное, 19-20 за волосы и сняла с нее половину скальпа.
Нихера себе.
Так.
Покаталась на лошадке, блин.
Ну, она просто проходила мимо, там такой жираф высунулся из-за денника и так, и так.
Я все это ненавижу, блин. Вот у нас в советской армии был свинарник, ну, как положено. Советская воинская часть была полностью автономна, да. У нее был свинарник, там были свиньи, свинари, лошадь. И, соответственно, лошадь ездила в солдатскую столовую забирать помои. Это всегда вызывало жалость к свиньям, потому что мы это жрать не можем. Что там свиньи жрут, непонятно. Ну и лошадь была зверская, а я городской мальчик. И вообще это как-то... Ну, и просто боюсь. Она такая большая, что я не понимаю, что от нее ждать. Ну, и тут она в телегу запряженная. И я... У меня был друган Юра Келлер, немец с Алтая. Вот. И я Юре жалуюсь. Юра сельский был паренек, как и все сельские, чудовищно здоровый и все такое. Я жалуюсь, говорю, вот, она же страшная. Как ты с ней, Юрик? Юрика специфическая мимика была. А что такого? Говорит Юрик, подходя к ней. И тут она его как цапнула. А Юрик, недолго думая, ее за ноздри пальцами хватит в бок. Раз. Она упала, телега упала, помои разлились. В общем, такой у всех был восторг. Лошадь немедленно была наказана, блин. То есть, это, во-первых, он ее не боится, во-вторых, знает болючие места, но это как у быков кольцо, да. Видимо, они не терпят. Я был просто потрясен, блин.
Лошадь это в силу того, что где-то она около 500 килограмм весит, это, как правило, даже если она не сильно тренирована, это очень крепкие от природы мышцы. С ней нужно всегда держать ухо востро, даже если вроде как это все свои.
Угу.
Никогда, ни на секунду нельзя расслабляться вообще, потому что поиграть захочет. Вот просто тупо поиграть. Ничего плохого тебе не захочет сделать. И как-нибудь игриво тебя за щеку укусит.
Игриво.
Вот.
Ну и не смотри, что не тигр.
Только в силу того, что на круглые сутки жрет, у нее вот такая челюстная мышца, и там давление, как у крокодила на зубах. Поэтому всегда нужно вот ухо востро, и чуть что сразу без всякой жалости лук пить. Потому что они понимают только такое. Когда вам кажется, что вот он бьет лошадь, это ужасно. Товарищи дорогие, чтобы лошадь почувствовала, что вы ей сделали больно, вам нужно так втащить, что у вас может рука сломаться от того, как вы втащили. Потому что когда вы ее лупите, например, там, каким-нибудь самым хлыстиком, это же как-то щекотка. Угу. Они это просто почти не ощущают. Их нужно очень сильно постараться, чтобы было по-настоящему больно. Очень сильно постараться. И, как правило, руками-ногами это делать бесполезно, потому что... Ну, ты 100 килограмм в лучшем случае, а это 500.
Да, да.
Ну, это как если бы я собрался бы избить 20-килограммовый подросток.
Давай.
Ну, давай. Что, собственно, что? И что?
Тоже ничего, кроме смеха, не вызовет.
Блин, вот. Да. Поэтому только спецсредства, знание болючих мест специальных и непрерывное зверство. Потому что это же зверь.
Да.
И она тебя должна воспринимать вожаком стада.
Доминировать надо.
Никаких вариантов там нету.
Ну, это же и по жизни, то и с людьми точно так же.
Ну, с людьми хоть можно в словесную коммуникацию вступить.
И объяснить, что сейчас будет.
Да.
Дементий непрерывно. Очень страшно любит вспоминать, как меня какой-то, я не помню, журналист какой-то спросил, а вот вы как считаете, вот Шарикова можно перевоспитать? На что я Будда ответил, если его можно бить, то да. И Минтий ржал. Ну, а как, если ты не понимаешь? Как я, честно говоря, теряюсь? Уговаривать? Так он смеяться будет. И продолжать делать то же самое. Ты, кстати, не читал? Есть такая хорошая книжка. Такая американка какая-то по имени Карен Прайор написала. Называется «Не рычите на собаку».
Нет.
У Карена Прайора отличный... Она дрессировщица. И у нее там отличный пример, что если вы вот... Вот есть, знаешь, эти желтые цыплята, когда они еще желтые, то есть совсем маленькие. Вот если ты можешь научить цыпленка бегать по часовой стрелке, а потом против часовой стрелки, вот тогда тебя к детям можно подпускать. Он же слов не понимает. То есть, обращение к мозгу абсолютно бессмысленно. А нужны какие-то хитрые ходы, с помощью которых вот его заставить делать то, что надо. И у нее там, ну, естественно, как-то в русле нынешних течений все только про положительное подкрепление, что там собачку, котика, лошадку, утку, без разницы кого, там все время приписан сын, муж, как положительным подкреплением жена дрессировщика после оргазма получается хорошей. Вот у нее целая книжка, как вот ловко дрессировать. Я с большим интересом почитал, да. Местами очень интересно и очень полезно. Рекомендую. Автор Карен Прайор. Книжка называется «Не рычите на собаку». Я уже минимум 3 издания видел. Полезно.
Это мы, однако, разобрали 4 минуты 27 секунд в серии.
Хорошо идет.
Хорошо идет. Замечательная серия. Да, в общем, Боб младший, Боб Старк младший, говорит: о, ты выказал нам уважение, ты помог моему брату, тебе будет оказано все гостеприимство в Винтерфелле. Говорит: ой, не обманывайте себя, я посплю в борделе. Генук, Дон Кишон.
Я тебе рассказывал, как я немцу объяснял. Немец мне в австрийском кабаке для ролика немец наливал алкоголь. Я ему говорю: будешь наливать, а я буду нажимать на горлышко и говорить: генук, генук, генук. Зачем? 3 раза немец переспросил. А потом, когда уже засняли, начали уходить, он закричал в спину: а, я понял, это же шутка. Немец молодец.
У немцев очень часто крайне специфическое, почти отсутствующее чувство юмора. Я обратил внимание.
Нет, чем смеяться.
Да, все серьезно. Словом, Карл уезжает из Винтерфелла, собственно, в бордель, а ему серый радостный вдогонку. Что? Задница северянок никак в покое не оставит, не забудь. Если нравится рыженький, трахни Роуз. Грейджой, а что это у вас происходит? Почему леди Старк меня не встретила? Она нездорова. Она не в Винтерфелле, сообщает умный карлик.
Карла ловко его развел сразу, на базарах в 3 секунды. Он же еще ловко его заставил сказать. Назвать ее госпожой.
Моя госпожа.
Обосрался, госпожа. Да. Эй, он как вышло-то, ёлы-палы. И копеечку ему бросил.
Все-таки госпожа.
Вот это вот досадно не показали. Он копеечку-то подобрал или нет? И отметим. Актерское мастерство этого серии, блин, он тоже прекрасен. То радостная улыбка, то задушить готов уже, то обосрался, блин, то заметался. Молодец, толковый.
У них, конечно, актерская школа стала очень хорошая у пиндосов. Прям очень хорошая. Потому что они давным-давно приняли то, чем всегда отличались мы, европейцы, а именно система Станиславского. Потому что система проживания. Американцы, у них это вообще раньше было категорически вроде как не принято. Но теперь они уже давно скрестили свою школу с нашей школой. Там давно уже все вот так поперепуталось. И там, конечно, именно, я не знаю, там талант, не талант, а вот скилл ремесла. Если уж ты закончил, тебя допустили до проекта до какого-то, это как будто на подводной лодке на самостоятельное управление сдал. Все умеет.
Будь любезен, да. Ну, Карло выступил отлично. Молодец. Поглумился от души.
Да. Самая сложная, конечно, была задача у его 2 гвардейцев, которые вот такими вот ушами открытыми сидели на лошадях. И так...
Вот где игра.
Да. Вот тут бы Иван Диденко бы их проклял, сказав, что актеры первого плана играют очень, а задние просто отбывают номер. Они вообще ничего не делают. Это просто какой-то интерьер. Там можно было 2 столба поставить.
Но они и по жизни стулья, в общем-то. Им нельзя ухмыляться радостно, слушая слова хозяина.
Ну, там нету жизни, это не люди. Это просто какие-то 2 манекена, которых вставили в доспехи, и они сидят сзади так.
оттеняют.
То есть, задник вообще не работает, в принципе. Ну, то есть, вот это, конечно, минус. Хотелось бы, если уж мы имеем в виду, что шедевр,
да,
чтобы задник работал. Вот чтобы не говорили про говнофильм «Трудно быть богом» Алексея Германа. Вот полностью говнофильм, но когда смотришь вглубь кадра, там все время какая-то жизнь.
Что-то работает, да.
Там все всегда работают. Каждому, абсолютно каждому. Вот там 50 метров, да, там будет. Там не третий, а там пятый план. Каждому актеру сообщат, что он должен делать, почему он должен делать, какая у него там была история, какие у него должны быть переживания. Понятно, что это нахрен вообще не видно. Но если вдруг на тебя попадет камера, если вдруг тебя посмотрит объектив, там не будет такого, что это.
А мне кажется, что наоборот, видно, ты просто, как правило, не осознаешь. Герман, царство ему небесное, вот в этом плане мегамастер был. Наш любимый фильм «Проверка на дорогах».
Да.
Петрович, у немца сапоги твоего размера. Начало фильма. Сразу да, тебя располагает. Серьезные люди, заняты серьезно. Там даже, когда это, люди из кадра ушли, а там калиточка и ветер хлопает. И даже это так грамотно сделано. Вот мастерство, там учиться надо, да.
Так точно. А тут вот что-то нет. И прямо сразу мы оказываемся в Черном замке, где продолжается нелегкая боевая политическая подготовка под руководством Алистера. Вот только он...
Алистера, да.
Алистера Маклина.
Да.
Он Thorn по-английски, да, вообще. Да. Там это Е они не прочитывают. Он Thorn. То есть, он никакой не Торн.
Торне.
Не Торне, а Торн просто.
Он Торне.
Он почему-то...
Шаводит... Яйца отрезать надо за такое.
Торн. Я вот давно смотрел его по-английски. Сейчас бросился пересматривать. Бля, так он Торн. Никакой не Торне.
Да там через одно имена не такие. Леголосы, Гендальфы, блин, и прочее.
Пипины. Да. Торна играет, забыл, как зовут, из Уэльса актер. У него что-то каких-то больших ролей не было, а актер-то оказался вообще очень толковый. Он такого солдафона сыграл замечательного.
Какая? Застывшая.
На всех злится.
Да.
Да. Так вот, кстати, в Черном замке там тоже задник нихера не работает. Вот там у них есть первый план, только у них есть актеры, которые изображают всех этих Грена, Пипа, Раста, Пидораста, Незнайку, собственно, самого Торна. А сзади какие-то черти, которые просто отбывают номер вообще. Вот все. Главные герои все разошлись. Остался только задник. На него смотреть нельзя. Там стоят какие-то дети просто, которые мечом делают вот так вот. Причем видно, что они делают уж там 20-й дубль, им это все насточертело, и они просто хотят уйти.
А ведь это, в общем-то, и есть актерская работа, когда 20-й дубль лучше, чем первый.
Я бы сказал, это в первую очередь режиссерская работа, потому что
режиссер... Не, ну их бить надо.
Конечно. Там же вы теперь играете, вы теперь первый план, потому что весь первый план ушел в вас секунду, целую секунду, это очень много будет видно.
Ну как? Как в «Храбром сердце» там.
Да. Вы же не живете просто. Все. Вы же актеры. Ну, вы должны сделать так, чтобы мы вашим спинам поверили, что вы здесь навсегда, вы здесь живете.
Да, да, да.
И это ваша рутинная, постоянная работа. Это должно быть для вас, ну, жизнью. А это ни хера не жизнь. Я просто вижу, сейчас они побегут все. Вот там у них какой-нибудь гримваген. Они побегут себя парики снимать, а потом пить чай.
Вот и это... всячески отдыхать и развлекаться.
Вот это я вижу сразу. А всего остального... При том, что первый план работает замечательно. А над чем он работает? Работает, конечно, над боевой политической. Там уже, не знаю, всем рассказывает, давай, с плеча рубай.
Уже так приступил надо к обучению, да.
Да, по-дружески, так сказать, по-товарищески. Это, кстати, очень правильно. Самое лучшее обучение, когда тебя не только сенсей тащит, но и старшие товарищи. Или просто более умелые. И тут-то приходит интерн Тарлиев. Первое явление интерна, будущего интерна Тарлиева с Рогового холма. Это кто?
Все обрадовались.
Да, сразу, тоже да, заинтересовались и обрадовались. Это же сколько можно глумиться. Ну, там, конечно, следует сцена его избиения, когда его поставили с мечом против там одного из новобранцев. Он ему дал звездюлей, упал, стал орать, что прекратите, я сдаюсь. Тут же видный Макаренко Торн говорит, лупи его, пока не встанет. Ну, то есть, если ему сломать, например, ноги, он точно не встанет.
Странный педагогический пример. Категорически. Ты это отойди, вставай. Лучше тебя еще раз избить, чтобы ты упал. Это гораздо правильнее. А вставай, да, спокойно, пока встаешь, тебя не бьют. Там же должны быть дневальные, которые его пугают. Я помню, когда в воинскую часть приехал, там сразу дедушка вышел на КПП. Куда? Иди, я скоро подтянусь. И пока я шел метров 100, он мне все в спину орал. Я сперва подумал, сумасшедший. Но психологическое давление чудовищное просто. Матом ругаться не могу, а так красиво было. В общем, я уже пришел. Штаны стирать пора было, блядь.
Подготовленный.
Морально готовый, да, к тому, что будет.
Да. Да, так, собственно говоря, его же не знаю, сколько от всех защитил, потому что mm-hmm. благородство, он очень благородство. Огородный. Да. Дал всем звездюлей. Кстати, вот это вот тоже... Когда на него напрыгивают, а он вроде как это мечом удар отбил, и всем там то с локтя, то с чего-нибудь. Это недостоверно. Потому что его все знают уже. Они точно знают, что он их всех опаснее вместе взятых. И они от него уже наполучали. Причем там не один, не два раза, они же постоянно вместе тренируются. Учитывая, что это за тренировки, очень, на мой взгляд, странно, когда они просто друг друга сбивают. Это же бред. Ну, неважно. Вот так и так у них построен педагогический процесс. Они его знают, они его бояться должны. Никто не будет к нему подходить близко так, чтобы конечно, он мог применить свои спецспособности.
Особенно с локтя в рыло дать. Вы что?
Так там наоборот...
Тут мне сразу интересно. Вас когда-нибудь локтями по рылу били? Да вы всю жизнь к нему не подойдете. Боже упаси, блин.
Ну, и, конечно, когда ему этот Раст по спине зарядил с меча, он развернулся, ему с ноги по яйцам зарядил. Так же убить же можно вообще-то, если что. Очень, у них очень необычная система обучения и подготовки личного состава. Крайне необычная. Да. Издалека бы его там все пытались лупить. Это да. И всей кучей наваливаться. Да, вот да, только да, так. Да. Никто бы к нему по одному вот так забегать бы точно не стал, потому что страшно очень. Но, тем не менее, он всех отбил. И вот тут у меня вопрос. Друзья, если с бастардом Незнайкой из Винтерфелла должны были приехать всякие там дары, телеги Грефа всякого полезного, денег, оружия, то что должно было приехать с законным старшим сыном лорда, каким является Самвел Тарлеев? С ним же должно было... Ну, просто это же... Вот этот мальчик – это золотое дно для всего золотого, для всего ночного этого дозора.
Еще и эти кормить будут. Мало Винтерфельска, еще и Торлейск кормить будет из-за
этого. Это ж там гигантские владения, знатнейшие, одни из знатнейших лордов семей этих королевств несчастных. И тут старший сын приезжает, который вообще-то должен был быть наследником. Понятно, что папа его сплавил, но ведь папа его не сплавит просто так, потому что его уважать тогда никто не будет, самого папу. У него самое главное – это что, чтобы его все уважали.
Так точно, да.
А, собственно, наследник вот на этой Колыме, это значит, что на эту Колыму с ним там сразу, во-первых, всех подонков пришлют, а также добровольцев, желающих туда, в ночной дозор, ну, мало ли надо кому-то.
Да.
Какой-нибудь там рыцарь какой-нибудь захотел бы, вот этого рыцаря бы к нему приставили.
Вместе с кровиночкой, да.
Ну,
это вообще...
10 телег подарков.
Да, то есть, самому по себе представить, что его сына будут лупить какие-то гопники, а тебе, как отцу, значит, это никак. Тут безотносительно, любишь ты его или нет.
Нет, это ж твое.
Да.
Мое будут руками трогать. Вы чего?
Кто это такой умный? Сёму забежать, блин.
В общем, это очень странно. Это мне было странно еще при прочтении книжки. Нет, все понятно. У вас там ссылка. Форменная ссылка. Ну, как мы знаем на примере, например, гражданина Ходорковского, гражданина Ефремова, отбывать можно очень сильно по-разному. Как было спето...
Ну, смотри, что ты миллиардер. А с метлой по зоне бегал. И чё?
Как это было спето в песне группы «Кач»? Просторная камера, в любой момент тихий час, правда, сидят не бесплатно, 700 УЕ в час.
Неплохо, да, неплохо.
Так что у этого так бы и было 700 УЕ в час местных ваших, и все, в любой момент тихий час, просторная казарма, все условия, не гляди, что жирный.
Ну и тут опять-таки непонятно, а что он за него заступаться-то стал? Непонятно.
Но он,
все всех бьют, а ты
он за кого-то... не любит, когда над слабыми издеваются. Он не такой. У него другие ценности. Категорически.
Мог бы уже встроиться в коллектив.
Давно пора.
Участие.
Горячее. Мне эта вся сцена... Даже нет, оставить не сцена. Вся задумка с Самвелом Тарлеевым, что он такой... совершенно вообще беззащитный, показалось довольно странной. Ну да, он сам может быть полный пень, никаких вопросов. А то, что папа бы с ним прислал очень много чего-нибудь, это точно.
Я подозреваю, что его бы все равно с детства учили саблей махать, на лошади скакать. И даже если он плохо машет и плохо скачет, все равно уровень должен быть выше, чем у крестьянина.
Ну, он вообще не в состоянии же.
Тут в принципе. Это, оно ж, ты ж, это ж как обычно. То есть люди все страшно торопливы. Все страшно торопливы. Они. Как это? Торопятся жить. Вот я вот пошел чем-нибудь заниматься, и в мгновение ока я должен стать там
лучше
здоровее,
всех.
Ловчее, лучше всех, да. А так не получается. А то ребенок мгновенно расстраивается. Ну, что я тут усираюсь, а смысла никакого нет. А на это надо примерно, ну, полгода, год. Вот, например, молодому человеку, там, я не знаю, там 16-17 лет, купи себе гирю 16 килограмм, лучше две. Комплекс примитивнейших упражнений. Это поднял, толкнул, выжил и всякое такое. Поднимал.
Самое главное туда. Рывок не делать.
Да.
Ну, вот рывок это очень сложное движение.
Вот без этого, да. Давай как-нибудь попроще. Там рукой поднял, жим, опустил. Вот если ты полгода этим позанимаешься, есть толковый совет у нормальных этих тренеров, инструкторов. Ты на себя в зеркало не смотри, самое главное. В течение полугода, а может быть и года, избегай на голову, например. Ну, а потом посмотри. Вот результат настолько радикально отличается. Поэтому, если бы Сёму растили, как это подобает старшего сына, Сёма должен быть здоров. Не смотри, что он жирный. Жирный он может это, там какие-то гормональные расстройства. А махать саблей должен уметь.
Я тоже жирный, все в порядке.
И, да. Кстати, если посмотреть на наших любимцев, помнишь замечательный фильм «Человек, убивший Сёгуна»?
А, да-да-да.
Там вообще вот такое пузо. А саблей машет так, что вы сейчас все обосретесь тут. Назад заправлять, и они только пополам начинают разваливаться. Вот красота, где у китайцев же, у японцев у них вообще туловище должно быть цилиндрическое.
Идеально с кругленькими бочками.
Да, вот это ваши мускулы, они зачем? То есть, вот то,
они
что
же
есть,
много потребляют энергии.
Вот то, что есть, оно задачу выполняет вполне.
А.
В общем, отвлеклись.
Самый опасный упырь с холодным оружием, которого когда-либо видел, это мой хороший друг по кличке Дитрих, не буду его называть настоящего имени, потому что он службу до сих пор несет.
На рубежах?
Нет, не на рубежах. Ну, на рубежах защиты правопорядка, скажем так. Он был тощий очень долго, а потом как-то раз он в году в 97-м уехал из Питера домой, а потом вернулся из дома. Он вот он как этот стол был по циркулю весь нарисованный. С вот таким пузом, такой харей, такой вот бородой. Глаз не видно из-за щек. Но, блин, если он это достанет саблю, бегите, глупцы. Просто бегите. Он вас просто покалечит, чем он регулярно занимался. Причем, неважно, она будет такая, это будет какая-нибудь алебарда, меч, пофигу, топор. Просто валите нафиг, потому что, во-первых, вы отбиться даже просто не успеете, скорее всего. Там он с такой скоростью двигался, просто караул.
Талант.
Это еще и десятилетие тренировок заодно. Поэтому не смотрите, что жирный. Никаких. Это большая иллюзия, что это что-то значит. Да, так вот. Заканчивается сцена замечательно, конечно, потому что Торн приказал им всем убраться в оружейке, потому что вы говно, больше не годитесь. Ушел, ну и тут же его рыжий Грен спрашивает, а ты что не встал-то? Я хотел, но просто не смог. А почему? Ну, я трус. И убежал. Грен такой, мы разговаривали с трусом, а люди видели, они решат, что мы тоже трусы.
Запомоились.
Запомоились, точно. Шкваранулись. Погоди, еще ничего не доказано. Но тут же его пип говорит. Да ты слишком тупой для труса. Говорит, я слишком тупой для труса. Ты знаешь, какой... Ну, все, понятно, что или тупой, или трус.
Или трус, да.
Да, вот тупой, оказывается. Побежал бить Пипа. Пипа! И тут же мы оказываемся в степях до Тракийщины, у монголо-татар, где Мормонт-младший едет и общается на профессиональные темы с Дыней и ее дебильным братом.
Они Жора Мормонтов.
Жора Мормонтов общается, да, с соплеменниками. Вот они приехали как раз в этот город Вейс-Дотрак, где у монголо-татар условно оседлая столица, куда они все свозят, все сами съезжаются, у них там такой религиозный центр. Вот Вейс-Дотрак, сердце, так сказать, дотракийской семьи. Сердце из говна и палок.
Умный визарец, да?
Ну, эти дикаритцы больше ничего и не могут, только из говна и палок, и воровать то, что у кого-нибудь украли у цивилизованных. Он говорит, не называй их дикарями, теперь это мой народ. Говорит, хочу, так и буду называть, сообщает братец Дыни. Потому что это мои люди, это мое войско. А Халдрога марширует с моим войском не в ту сторону. Какого хера?
Командир, блин.
Расспрашивают у Жора Мормонтова Дыня. Что происходит? Говорит, вы же рабов-то продавали. Как вы себе казались? Рабов продавали, да. Да, у меня не было денег, и была очень дорогостоящая, very expensive wife, очень дорогостоящая жена.
Требовала больших затрат.
Да. А где она теперь? Another place, another man. Другой человек, другое место. Ну, блин, Мормонт – это, конечно, находка вообще для сериала, потому что он шотландец. И говорит вот чисто как вот образованный шотландец. Вот
Что из Эдинбурга.
Шон Коннери. Вот он прям точно с таким же этим, вот таким вот акцентом говорит. Прям вот таким вот. Прям такой вот очаровательная речь, вот по-настоящему. Вот так вот слушаешь, думаешь, Коннери, натурально, очень похоже. Ну, а говорит, если бы вот мой брат все-таки получил бы у Халадрога войско, мы все понимаем, что не получил. Но если бы получил, он бы смог вернуть всем королевств? Да тракийцы никогда не переплывут через узкое море, а они не доверяют воде, которую не пьют их кони. Ну, если бы, говорит, то вообще-то, говорит, наш король Роберт довольно тупой для того, чтобы выйти в открытое поле против Орды. Но люди, которые ему советуют, гораздо умнее. А вы их знали? Говорит, когда-то я сражался с ними бок о бок. Теперь лорд Тар хочет мою голову. И вот я здесь.
С вами, с козлами, блин.
Тут же Визерис пользуется рабыней, которая была нанята специально, чтобы обучать Дыню, как ловчей трахаться. Вот он, ну, чтобы два раза... Чтобы...
Различным тонкостям. И он с ней сидел в корыте, да?
Прямо в ванну, чуть-чуть в ванну, и они там говорят про драконов. И он говорит, около входа черепа были маленькие, а потом все больше, больше, больше и больше. Да, ну, заканчивается оно, конечно, замечательно. Говорит, где теперь те черепа? Я не знаю, может быть, их узурпатор растер в пыль, развеял по ветру. Говорит, это так грустно. Да, это грустно. Я тебя зачем купил? Чтобы грустить. Принимайся за дело. Это, по-моему, было единственное человеческое выступление актера, который играет этого Визериса. Потому что все остальное время
мразь, да.
Он вызывает крайне неприятные какие-то бесчеловечные ощущения. А тут прям выступил нормально. Даже как-то интересно было посмотреть. А вот мы снова в Королевской гавани. Тупорылая самса общается со своей септой в тронном зале. Что вот этот самый трон... который, ну, ты понимаешь, вот скоро у тебя родится сын, и все лорды семи королевств соберутся, чтобы на него попырить. Про диалог это отдельно. Какого хера? Просто какого хера там происходит? Каждый дебил может зайти в тронный зал.
Ну, да.
Все время. Это у вас
и сам еще проходной двор.
Клуб потом... какой-то у вас, что ли? Проходная какая-то? Ну, как так? А если кто-нибудь, там же даже караул несется вот около этого трона, кто-нибудь на него насрет, например.
А если своей грязной жопой хотя бы потрется, блин, это вообще немыслимо. Это же запомоенный трон будет. Так у них же все волшебное.
Во-первых, он ее может просто насрать.
Да. Ну, многие очень так? хотят, кстати, о птичках. Да.
Как так? Это же просто такого быть не может.
Вот пример, когда наших водителей стали пускать за границу, а именно в Финляндию. Ты в Финляндии приходишь на заправке, там туалет. Можешь пойти погадить, там надо украсть всю туалетную бумагу, а там еще есть душ, там можно помыться. Многие приходили сразу с комплектом ключей, финские смесители откручивали, ну, потому что какого хера они здесь висят. Самое главное, помывшись в душе, надо в него насрать дымящуюся кучу и уйти. Знай наших, блин! Так и тут. Куда вас пускать-то, ёлы-палы?
Во-первых, трон – это реликвия. А реликвия всех семи королевств – символ власти и государства. Ну, поэтому очень дорого стоит. А значит, рядом должны находиться все время четыре солдата, которые будут смотреть за троном и друг за другом, чтобы никто ничего не утащил, не испортил, не отпилил там кончик какого-нибудь меча быстро ножовкой себе на память.
Ну, вот у нас в Катькином саду стоит памятник Екатерине. Там у Суворова все время шпагу отпиливают, да?
Да.
Ну, ничего. Тоже караульный должен стоять. Точно так же, как этот Александрийский столб наш, вокруг которого, помнишь, поставили забор,
да.
А там такие орлы козырные. Красиво. Так их сразу принялись отпиливать. Поднялся дикий крик. Вот скоты, этот совок. На что есть историческая справка. Там и раньше стоял городовой. Потому что тогдашние скоты точно так же все отпиливали и волокли. Красиво же. Дома у меня должно лежать, а не всякие козлы тут ходить смотреть, блин. Непонятно.
Да. Словом, королевская проходная у меня вызывает жесточайшее недоумение.
Ряд вопросов, да.
Во-первых, это же средние века. За колонной можно нассать.
Да. Как у нас китайцы в Эрмитаже. В Эрмитаже нет туалетов, поэтому...
Как это? Нет туалетов.
Ну, китайцы не знают, где они, поэтому они за экспонатами сразу.
Какая-нибудь там королева Марго, графиня де Монсоро, наши сериалы, такие все красивые. Там по маршруту следования короля, например, через Лувр или через какой-нибудь еще его королевский дворец, вешивались таблички. Здесь пойдет король, не ссать. Это вот даже такие таблички, они прямо сохранились натурально.
Потому что ссали повсеместно. Весь Версаль был боссом.
Да. Ну, конечно, это 16 век, имеется в виду, там все очень сильно поменялось, в смысле понятия о гигиене. Но я не сильно думаю, что если бы вот в таком гигантском замке какого-нибудь лорду приспичило бы немедленно отлить, он бы стал себя сильно утруждать походом до сортира.
Ну, с другой стороны, если ты тут живешь... Вот я живу, например, в домике. У меня...
Так это же королевский домик, а не твой домик.
У меня веран. Я сам несу возле домика. Как тебе придешь? Только к соседям через забор. Вот веранда. А моя сердобольная женщина там кормит котов. Сначала приходил один котик. Он мерз, ему было холодно. Ну, он ходит вокруг дома, мяучит. Она его сердобольно, дай ему тут этого насыпем какого-то вискоса, там, я не знаю. Котик поел. Увидев этот беспредел, подтянулся второй котик.
Они пообщались на профессиональной теме.
Да, поскольку они мужеского пола оба, и никто их не кастрирует, они несколько по-другому иначе друг с другом общаются. А потом пришел третий. Женщина сначала радовалась, что котики туда-сюда.
Целая мафия.
Да. Они, ну, каждый придет, это моя территория, и все, басут. Когда их начало ссать трое, то я уже... У меня там станок стоит, где я штангу жму. Даже при минус 10 воняет, блин. А когда наступила весна, то даже этим керхером под высоким давлением всю эту ссанину там неделю убирали. Смрад такой же, туши свет, так жить невозможно. Особенно, если ты король.
Все королевские помещения должны быть под замком, на страже и вообще. Вот пришла какая-то самса. Давай смотреть, ты кто? Все понятно. Дочка важного человека, но это королевские помещения, туда хода быть не может. Так, по крайней мере, просто. Вот у нас официальные часы приема. Вот давайте, заходите. Или если вас король лично позвал, вот конкретно в этой локации, да, пообщаться. Вот, ну, ему захотелось, имеет право.
И там точно будут конвойные, да, которые за тобой присмотрят, блин.
Нет, тут это шляние везде без всякой охраны, оно меня, конечно, да, всегда повергает в восторг полнейший.
Ну, иначе тогда с нашей точки зрения будет выглядеть очень странно, потому что невозможно приватные разговоры вести. 10 человек стоят и уши греют. Как?
Ну, это нужно обыгрывать, потому что, на мой взгляд, это как раз был бы такой аромат средневековья настоящего, когда король и королева живут на разных половинах замка и вообще не встречаются.
Да, а нахер ты нужен? Да.
Только там, если у вас процесс возлежания и сооружения очередного наследника, да, там по всему этой королевской гавани бьют колокола, ходят специально обученные глашатые, септон говорит, что король трахаться идет, молитесь за короля, за его наследника, и вот их там всех встречают.
Укрепи и направь.
Да, встречают посерединке в каком-нибудь коридорчике специальном, отводят в спальню, и все смотрят. Угу. В обязательном порядке. Это точно король кончил? Или она, может, что-нибудь там откуда-нибудь еще что-нибудь приволокла?
Это гадина, блин.
Дрянь, да, такая. Вот, все. О, все, зафиксировано.
Да.
Там только нотариуса не было, и то зря. Да, должен быть еще нотариус, который актировал акт. Актировал, чтобы это дело все. Вот так оно должно было бы быть, на мой взгляд. Это же интересно было бы смотреть, потому что это просто современные люди, которые почему-то в дурацких костюмах. С какими-то там фишечками, но тем не менее, это очень сильно не средние века. Тут нужно извиниться в этом моменте, потому что мы в прошлый раз увлеклись, как обычно, мы сейчас, да, увлекаемся, разбирая третью серию. Мы про обретение тайной книжки, а точнее не книжки, а скоросшивателя.
Да.
Так это,
да,
можно,
да,
назвать.
Да, да.
Про великих лордов семи королевств, их родословные и все остальное у мейстера Пицеля, и про общение с Арией, что я никогда не буду лордесса, я не такая. Это мы, конечно,
гопницей буду.
Гопницей буду.
Поторопились?
Да, это мы поторопились. То в этой, конечно, серии было. Да, мы увлеклись.
Да.
Свободное общение, оно такое. Тем более, интересно же это все обсуждать, в конце концов. Опять же, что-то я вот не очень понимаю. Они вот это переводят слово английское, точнее, не слово, а словосочетание английское. High lord. Как высокий лорд. Наверное, все-таки великий лорд. Оно, конечно, дословно будет высокий лорд, но, по-моему, все-таки это не высокий, а великий.
Ну, тут это... Мы все время упираемся в какие-то вот постоянно какие-то дурные традиции. Если это Lord of the Rings, то это Властелин колец. И совершенно правильно, он не Лорд колец.
Нет.
А если здесь лорд, то он почему-то лорд.
Ну, так потому что...
Властелин, владыка...
Это там... же звание, фактически, которое, да, у нас... Да, да. У нас не переводится обычно.
А в результате получается путаница все время. Точно так же, как уже обсуждали, что благородные называют друг друга «my lord», а деревенщина «me lord». Точно так же, как «миледи» в «Мушкетерах». Ну, это крестьянское название. То есть, понятно, что ты из крестьян. Понятно, что ты благородный. А по-русски как? Ну, по-русски «милорд». Все время. А помнишь, там это папа Тайвин там,
да.
Арию там чает.
Развел его, как, да, чай в стакане.
Да, чает.
Что ты так говоришь? Да, дерзко.
Да, а как это обыграть? Так надо, чтобы милорд и майлорд был, что они по-разному говорят. А как это переводить, блин, нихера непонятно. В общем, сталкиваемся со сложностями.
Сталкиваемся.
А тут
хай-лорд. Ну, просто высокий лорд, что высокий, а этот низкий, что ли? Ну, как-то хреново звучит. Великий он, великий лорд, потому что там это четко различается. Просто лорд их там, как собак этих лордов. А великих лордов-то всего 7.
Угу, угу.
И, по-моему, вот это вот великий лорд, это было бы хорошо. А хай лорд...
Не очень
высокий
хорошо.
Лорд, что-то, по-моему, не очень хорошо. Да, но тем не менее... Бастард одного хайлорда, то есть, не знаю, сказ, стоит на колыбе на стене и строго из-под рукавицы смотрит вдаль ночью. Что
ты там
увидишь? За 200 метров высотой эта хрень, а там ночь, темнота, ты днем-то ничего не увидишь, 200 метров, скорее всего. Нет, этот стоит, у него есть факелы. Вы думаете, факелы на 200 метров вниз?
Да.
Пробивают. Они... У вас там что, 5-миллионно-свечевый зенитный прожектор, что ли?
Ну, если на то пошло, то они тебе просто здесь смотреть мешают. Если там все вокруг снежное, то свет от факела отражается.
Ты еще ночью.
И ты не видишь ничего в темноту в результате.
Конечно. Ты видишь наоборот, этот круг видишь только световой, да, и все, больше ничего не видишь.
Наоборот, надо посидеть в темноте и только потом морковки поесть, и только после этого выходить.
Бдить.
Да. Ну, и что ты там увидишь, тоже непонятно. То есть, поскольку это мощное сооружение, то, наверное, группки вот эти, которые вместе с собаками
лазают
обратно и лосями, да. Ну, они, наверное, никак ничему не мешают. А для того, чтобы как следует штурм организовать, так там 1000 человек должна прийти. Они днем придут, а не ночью.
Так, во-первых, одиночный круг. Понятно, что он там ничего не высмотрит. Значит, он сторожит саму стену. То есть, чтобы через нее не полез никто. Ну, одиночный караул в таком случае – это просто бессмыслица. А потому, что у вас на 200 метров, пока вы подмогу пришлете на эти 200 метров, так это полчаса пройдет.
Там, кстати, интересно, вот они на лифте ездят все время. Да. Какая грузоподъемность у лифта и с какой скоростью он людей доставляет наверх?
Так он
повзводно
или как? Он с противовесом, а, соответственно, сколько у тебя противовес туда наложишь, накладешь.
Ну, там крепость веревок и все такое, там за собой другое.
Крепость веревок. Ну, должна быть максимальная грузоподъемность, понятное дело. Потому что у лифта есть конечное измерение, ты больше, скажем, чем 20 человек туда не посадишь, а значит, у вас веревка будет рассчитана на 25 или на 30.
Да.
Чтобы для верочки, так сказать.
Именно так.
Вот. Ну и. Плюс там система блоков. Это, кстати говоря, нормальное сооружение. Для средних веков такие вещи были.
Я видел в этом, как в монастыре Сен-Мишель. У них там восстановленное, да, понятно. Там колесо огромное, в колесе люди ходили, как эти.
Ступальное как колесо.
Как хомяки.
А их каидом посыпали, чтобы они бодрее бегали.
Вот он караульный, и он стоит вместе с факелом. А негодяи снизу видят, где ты стоишь. Наоборот, ты должен зашхериться как можно дальше. Там чучело поставить. А сам сидеть за углом.
Даже можно просто оставить горящий какой-нибудь огонь, а самому в стороночке.
Как точно.
Что негодяи бросятся к огню, ослепнут на секунду.
Да.
А тут ты такой весь ловкий, да, с нунчаками, как прыгнешь.
Ниндзя стайл, блин.
Ху! А тут ему понятно, что в подмогу его прислали интерна Тарлеева, который говорит, что вот мне сказали, что я буду с тобой в паре тут караулить. Только я говорю сразу, предупреждаю, плохо вижу. Много читал.
Отлично. Вот в советской армии есть такое мероприятие, как развод на караул.
Это просто прислали и все.
А тут один пошел. Там же смена должна быть, блин. Если там 5 человек на стене сидит, то 5 должно приехать. Пост сдал, пост принял.
Это сначала что за... принял, потом сдал.
Это что за праздные шатания, блин? Один поехал, второй серит, блин. Я не знаю, дрочит. Никакой дисциплины.
Вижу плохо. Боюсь высоты. Ты не можешь наблюдать, ты боишься высоты, и наверняка всего остального тоже боишься, не можешь драться. Ты что здесь делаешь? Спрашивает Незнайка.
Самвел в растерянности.
Нет, Самвел ему сразу и говорит, что когда, говорит, мне исполнилось 18, вообще в книжке 16, потому что совершеннолетие у них в 16 наступает. Ну, когда жениться можно, да, уже точно, да, совершенно. Да. Папа, говорит, ко мне пришел на день рождения и говорит, ты или завтра отказываешься от наследства и надеваешь черное, или послезавтра ты поедешь на охоту, упадешь с лошади и сломаешь себе хвост, то есть шею. Ну, по крайней мере, я маме так скажу.
Угу.
И говорит, ничего не доставит мне больше удовольствия, так что выбирай.
Папа любящий.
Да. Ну, и как этот, конечно, а что тут делать? Поехал на Колыму.
Угу, угу.
На кичу фактически.
И вот я здесь.
И вот я здесь. А сила Ралисер завтра опять заставит меня драться. Говорит, обязательно заставит. Говорит, ну, мне же мастерства-то не прибавится. Говорит, ну, хоть не убавится.
Философски, да.
Да, в общем, подружились они. А там, где тепло, в столицах, в Королевской гавани, Мизинчик преподносит маленький урок политики видному специалисту в этом вопросе, а именно Неду Старку. Они с ним прогуливаются по садику. Говорит, вот, я слышал, вы читаете одну очень толстую умную книжку. Говорит, мейстер Пиццель очень много болтает. О, безумолку болтает. Да. Говорит, слушай, а зачем, собственно, весь этот разговор? Говорит, ну, ваша жена, которой я питаю самое теплое чувство, просила меня помочь, вот я, собственно, и помогаю. Говорят, эту книжку читал Джон Арен. А еще, говорит, вот как вы прочитаете книжку,
убиенный.
Да, можете найти одного рыцаря Сира Хью из долины. Говорит, вы слышали про такого? Говорит, нет, а кто это? Говорит, ну, неудивительно, это вчера еще было в роздосе Джона Арена, сразу после смерти его сделали рыцарем. Говорит, за что? Говорит, ну, кто знает за что.
Угадай.
Да, кстати, у вас есть надежный человек? Говорит, есть, сразу отвечает. Умный Стар говорит, ну, очень плохо, лучше бы вы ответили, что нет. Нужно, говорит, зайти к кузнецу там на проспекте Ленина, дом 1. Туда тоже, говорят, ходил Джон Арен. Извините, лорд Бейлиш, зря я оскорблял вас недоверием. Говорит, недоверие мне – это был самый мудрый ваш выбор с того момента, как вы слезли здесь с лошади, сообщил Питер Бейлиш.
Не таясь, да. Да. Ну, то есть, видит перед собой совершенно конкретно лоха дурака. Просто. Да.
Говорит, вот это, говорит, двое сидят. Это, скорее всего, пташки нашего Вариса. Он, тот старик с граблями, работает на королеву. А вон, видите, вон ту септу, которая притворяется, что читает. Говорит, это Вариза или королева? Нет, это моя.
Моя, да. Тут, конечно, не как этот красноармеец Игнатов в Зулейке налаживал оперативную работу вместе с Мадяновым. Блин, там пипец вообще, пипец.
Кстати, актера Мадянова остро не хватает.
В «Игре престолов»?
Конечно.
Этот зажег бы.
Я, правда, не знаю, куда бы можно было его применить.
НКВДшником кровал.
Везде можно было бы применить.
Талант.
Талант, талант. Поехали искать этого Сира Хью. Хью. Сир Хью готовится яростно к турниру, к соревнованиям. Да.
И ходит вдоль забора.
Да. Измеряет Джостер. О, кстати, тайно проверить Сира Хью. Послали человека в доспехах. А именно начальника собственной стражи. Гениально. Это никто, вот очень незаметно, никто не заметит, что вы поехали пообщаться с этим самым Сиром Хью.
Ну, в общем-то, это когда говорит, что а этот ходил туда, а он ходил сюда, тебе в голову не приходит, что их пасут постоянно. Если ты хоть что-то из себя представляешь, то тебя все время пасут. Так надо кого-то другого шпионить, отправлять, за кого не пасут, например, мальчонку толковую, девчонку, птичку и всякое такое.
Не, ну просто послать начальника собственной гвардии,
да.
И от этого не пасут.
Гениально.
Этого меня пасут, его не пасут, нет. А зачем его-то?
И как вам рассказ? Честно? Честно?
Гениально. Гениально. Надежный план. Как швейцарские часы, если не ошибаюсь. Да, и это, кстати говоря, отольется боком вообще всем. Тут же Сир Хью его послал на, говорит, извините, Сир, я не расслышал вашего имени, говорит, а я не рыцарь, говорит, а я рыцарь, пошел нахер.
И пошел дальше, медленно.
Да. Кстати, зачем он шагал туда-сюда, я не очень понимаю. Я очень много раз делал это при помощи копья, у меня ни разу не возникало идеи измерить, зачем.
Ну, там же, я не знаю, длина 50 метров. Всем понятно, что за 20 метров лошадь разгонится, наверное.
Ну, и... за 10 прекрасно разгонится.
Да, и что там вымерять, непонятно.
Словом, странно. Но так показано неплохо, прямо скажем, все эти вот перебросы. Потом поехали проведать кузнеца на проспект Ленина. Поинтересовались у кузнеца, что тут... Да. Поехал, конечно, лично, потому что понятно, что с этим разговаривать никто не будет.
Да, да,
ну и очень тайно поехали. Очень тайно. Теперь он уже просто сам поехал, как и предыдущий дурачок. Пообщаться. Говорит, мальчонку, говорит, проведывал предыдущий десница. Какого мальчонку? Вот
да
этого, вот этот мальчонка. Очень хороший кузнец, товарищ, выходит как раз пацанчик. И тут-то все и понял. Нет, Старк, потому что он чудовищно похож на молодого Боба Багратиона. Так как Боб Багратион вообще член в штанах не держит,
да.
У него должно быть очень много детей. Вот это, собственно, один из них. Отметим, он чернявый. Все, говорит, если захочет махать мечом, а не ковать мечи, присылай ко мне.
Тут, конечно, странно, потому что и в книжке, и в фильме там получается у них какая-то фабрика широкого профиля, потому что мальчонка, например, сковал себе
шлем.
Шлем с рогами.
С рогами, да.
Очень сложная работа. Прям.
Еще и сварочной работой владеет, да.
Ну, во-первых, он владеет как минимум высокой чеканкой, потому что шлем там прямо с этими самыми, с такими объемами. Техникой райдинга владеет, то есть внешней ковки, которая осаживает деталь на на подкладной инструмент, на шпирак, кузнечной сваркой, потому что рога можно только приварить. То есть мальчонка, несмотря на то, что ему лет по книжке 14-15, скиллами обладает просто нечеловеческими.
Не каждый 40-летний так умеет.
Отнюдь. Да. Шлем – это хорошо, но они же там одновременно и мечи куют.
Как это?
Как это?
Как говорил Райкин, как это?
Нет, ну это невозможно, потому что это элементарно разная квалификация, разный инструмент. Может быть, у начальника есть и те, и другие, в это я охотно верю.
Да.
То есть одни куют доспехи, другие мечи, а он с них со всех имеет прибыль.
Тут оружейный цех, а тут это.
Доспешный цех, да. Платнерский. Но вообще-то такого не бывает.
И быть не может.
Нет, нет, нет. Потому что это просто разные цеха, чисто по средневековым меркам. Угу, соответственно, угу. Если кто-то попытается из доспешников влезть в оружейное производство, его там зарежут к черту, скорее всего. Или наоборот.
И правильно сделают.
Или наоборот, и тоже правильно сделают. Поэтому что-то тут, мне кажется, чуть-чуть недоработка. Но интересно, конечно, интересно. В Черном замке, не знаю, скосноводит дедовщину. Чисто нижний, снизу ход наводит среди пацанов, говорит, Самвела больше не бьем, что бы там ни говорил нам Торн. Как это не бьем? Говорит, да он такой же, как мы, ему места в мире не нашлось, горько мне. Не будем его бить.
Приют для тех, кто жил как мог, но не прижился на земле.
Самвел. Именно. Тут же поворачивается уголовник Раст и говорит, ну, ха-ха, вы как знаете, девчонки, а я, если надо будет драться, отрежу от него кусок бекона от этой хрюшки.
Свиноты, да.
Ну, тут у него не знайка.
Посмотрел со значением, да.
Вот, потом такой, чтобы к нему применить. О, я же смотрел цельнометаллическую оболочку, вспомнил Незнайка. И во время отбоя ему это полотенце на рот.
В зубы, да.
Тут же на него волчара залез белый и сделал так.
Кстати, непонятно до этого, где волк живет-то вообще, что он там делает, где живет, чем его кормят, он же мясо жрет.
Причем как танк.
Да.
Он мясо жрет. Учитывая, что
наша
он еще...
любимая, прохожу на середину, чтобы разорить в кишлак поставил на постой слона.
Так и... он же тем более в периоде пубертата, он же подросток, а такого размера собака вообще много жрет. А когда она подросток, она жрет просто это, не останавливаясь вообще. Причем, опять же, если учесть, что это не собака, а волк, если вы его не будете кормить, он сам найдет, что съесть. Гарантированно. Там тут же все коровы будут зарезаны.
Конечно,
вокруг.
Да, да, да. В радиусе километров 40.
Там созваны маленькие дети и все остальное. Но, однако, его же любят, этого волка. Потому что он, в отличие от Незнайки, очень полезный. Потому что у него нюх, как у собаки. Глаз, как у орла. И ухо зверский. Как раз это разыскной хороший волк, полезный. Все должны его любить сильно. Поэтому и кормить будут, и все остальное. Да, ну вот волчары напугали, говорят, Сэма, никто бить не будет. Ну и все, на утро как по маслу все пошло. Как по маслу.
Чисто Борис Бритва.
Да.
Еще раз забыл.
На утро никто уже не может этого самого Сэма стукнуть. Только со значением смотрит на всех Незнайка. Так, ну, давай, давай, стукни. Как только Сэм на них замахнется, все сразу падают и говорят, все, сдаю.
Скинхед.
Умный Торн сразу все понял. Дюш, ты смешно, козел, вонючий.
Бунт на корабле.
Да, а все, видишь, уже это низовая самоорганизация. Так, а мы ничего не делали. Кто видел, что мы что-то делали?
Да.
Мы ничего не делали.
Умнеют на глазах.
Да, детишки прямо умнее. Я бы на месте Торна, наоборот, бы обрадовался за детей. Какие молодцы. Самоорганизация – это же самое главное.
Будешь сержантом. Будешь, вот. Вместо меня будешь всех бить, тиранить и угнетать.
А я буду на вас смотреть радостно.
Да, да, да. Я тебе рассказывал, как-то раз я купил книжку про инженерный замок. Там же было какое-то, я не знаю, саперное училище.
А, да, помню.
Я не сведущ, и память у меня уже плохая. Там, и читая замечательные пассажи о том, как старшие кадеты или кто там эти ученики...
Кадеты, курсанты, кадеты.
Короче, да. Издевались над младшими. И по ночам на князьях ездили в туалет. Я аж заорал, блядь. У нас князей, конечно, не было, но езда в туалет была... дедушки на молодом была освоена первоклассно просто. А композитор Кюи непрерывно играл на пианино и, видимо, пел похабные песни для того, чтобы его по ночам не били. Тут я уже просто слезы утирать начал, потому что у нас этих певцов там как говна за баней было, блин. И замечательный момент, что как-то там произошел какой-то эксцесс, ну, как-то там же все благородные, то есть, они благородные, других благородных там, а степень благородства разная, они друг друга там бьют, и это как-то раз выползло. И приехал государь-император, который лично там что... Я могу заблуждаться, может, не совсем в это, в инженерном замке конкретно это было. Мероприятие называлось ЦУК. ЦУГ, я так понимаю, по-немецки. Вот. Дедовщина тогдашняя. Ну, и государь-император пытался разобраться, а никто ничего не сказал.
А ничего не было?
Как это в песне у группы Наутилус Помпилиус? «Круговая порука мажет, как копоть». Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Вот как вот голова у дурака устроена, если это три мушкетера, один за всех и все за одно. Прекрасные люди, дружба там, товарищ. А тут вот круговая порука мажет, как копоть. Какой идиот был, но талантливый придурок, блин.
Мы обычно говорим про наших толчков. Ролевые игры мажут, как сажа. Да. В общем, Самвел Тарлеев и Незнайка по подозрению в скотском заговоре были посланы пидорасить столы.
В наряд.
В наряд. Вне очереди.
Да.
Там трогательный разговор. У тебя когда-нибудь была девушка? Вот у меня не было. Я люблю девушек, не смотри, что толстый, как и ты.
Стол пидорасят, кстати, как-то странно.
Как-то они вообще непонятны.
Какого-то песка насыпали и сапожными щетками там наели. Ни энтузиазма, ничего. Во-первых, если это дерево, его надо циклевать.
Естественно.
Для этого должна быть цикля. Правильно заточенная там, и ты это скобли или веник там, я не знаю. Ну, как это?
Галикон.
Да.
А тут нет, сапожными щетками они его пидорасят, каким-то
странно,
песочком.
Странно, что не зубными.
Да.
Наверное, их просто не было.
Их нужно очки было отправить пидорасить, чтобы сама Дева Мария...
Бабушка письмо из армии читает, где внук очки зубными щетками.
Надо было в сортир послать.
Да.
Какие столы? Вы чего? Там отличные выгребные ямы вонючие.
Пойди несептика. Обмахни говнишком. Так у нас говорили.
Ни септика, ничего.
И когда будешь чистить, чтобы я все время слышал песню «Гляжу в озёра синие».
Вот я понимаю, выгребную яму разгружать, вот это наряд так наряд. Сразу раз хочешь воровской ход наводить, да, среди личного состава.
А, помнишь художественный фильм «Взвод»? Они там срали в какие-то баки, а потом Чарли Шин наливал туда керосин, наверное, поджигал, что это они такое, такое делали. Я остался в недоумении.
Не знаю, не
подожжённое
знаю.
Говно,
что меньше пахнет, что ли?
Такой аромат даст. Вы обалдеете все.
Говнокеросиновый аромат. Да. Хорошее кино.
Да. И они, короче, про девочек, да.
Да. У тебя, говорит, наверное, были сотни. Я думаю, у 14-летнего пацана. Конечно, минимум 200.
Да.
Минимум. Он же такой смазливенький. Он лет с 11, только не успевает это.
Не беспокоить. А у тебя почему не было? Хочется задать вопрос. Если ты благородный, живешь в замке, а там всякие эти...
Вялый.
Робкой.
Робкой. Бабы его испортили. Ему же потом папа же все рассказал, что бабы спортили, начали ему рассказывать сначала сказки всякие на ночь.
Идиотские.
Потом песенки петь, Потом про права женщин затерли. И все. Посмотрите, ребенок сломался. Пришлось его собственноручно в Колыму отправить. В родину нашего страха. На стену. Бабы спортили мужика. Он, видишь, даже не может того-этого. Но тут же... Тут же Незнайка поделился рассказом, что у нас была такая Русь с вот такими этими...
Сисяндрами.
Вот такими. Вот я с ней сижу, а у меня, говорит, ничего не встает, потому что я же понимаю, что я же бастард, сейчас она забеременеет, и будет еще один бастард, который будет так же херово, как мне. Тут Самвел нашелся и говорит, то есть, значит, просто не знал, куда вставить.
Я вот просто теряюсь, ее выпал. В таком возрасте, по-моему, вообще не опускается. Увидел табуретку, стоит.
Стол стоит, учительницу стоит.
В зеркало посмотрел. Осторожнее, осторожнее. Свои.
Какая там это? Бастард, родится кто-то. Там об этом не
знаю. Тем более, это проститутка.
Так точно, да. А ты тут морально.
Это у нее... Профессия.
Профессион.
Профессион де фуа. Авек плезир. Ну, в общем, сам был его хорошо подковал. Говорит. То есть, не знал, куда вставить. А это вот пришел Торн. Развлекайтесь, говнюки.
Да, и как обычно у него за спиной вот такие щели в дверях. Блин. Караул. Караул.
Он их спрашивает. Прохладный? Говорит, немного прохладный. Мать вашу, там не прохладно, там душегубка, там можно мясо оставлять сырое, оно там не пропадет, потому что там будет минусовая температура в помещении. Говорит, холодно, говорит, под крышей и у огня. И такой-то у огня, там в другом конце зала горит костерок. Вы представляете, как близко нужно подойти к костерку, это считай, опять же, почти открытый свежий воздух, чтобы вас начало греть. Докладываю, метра за два вы почувствуете тепло. Если, конечно, это не пионерский костер до неба такой.
И при этом я замечу все их эти, как их, так называемые камины. У них же вообще какой-то другой подход. Я когда вот мы по Франции ездили, до меня с удивлением дошло, что камин, это ж он же так и называется, fireplace.
Да.
То есть это место для костра.
Это готовка.
Да. Готовка. И там, во-первых, камины, я не знаю, я таких никогда не видел, блин, там на телеге заехать можно. А там следы от тренок, то есть они там столетиями стояли, где котлы висят и жратву варят. Это место для костра.
Так
то
точно.
Есть костер развести. Это не какая-то там русская
печка,
которая набрала тепла, там саккумулировала, а потом тебе отдает, а ты на ней спишь и еще чего-то там. Ну это вообще все не такое. Я так понимаю, что это в связи с архитектурным устройством.
Там просто тепло.
То есть, вот эти, да, раз. Вот эти вот ваши залы огромные, которые не отапливаются. И там камин, где жратву варят, в конце концов. И спальня, где ты спишь. Вот там может быть какая-то печка, все законопачено, утеплено. Вот там тепло. А это нет категорически. Это не крестьянский дом, где вокруг печки весь быт построен там и все такое.
Нет, конечно.
Ну, так и тут херь какая-то.
Веку... К 13-му и уж точно в 14-м распространились воздуховоды опять в Европе, которые теплый воздух гоняли по стенам. До этого не было, потому что до этого было просто сильно теплее из-за оптимума климатического. А сам камин, конечно, нет. Он вообще в принципе, он греет только человек, который непосредственно около него готовит еду. Там ты пока этим вертелом намашешься или сковородкой какой-нибудь, ты и так согреешься.
Ватсон, у вас тлеют носки. В смысле, ботинки? Нет, ботинки уже прогорели.
Тут же Торн вспоминает, что зима. Помните прошлую зиму? Я помню, говорит Незнайка. Не мог согреться в Винтерфелле, сколько бы слуги не топили камин. Я сам топил камин. Похвально. Но папа-то у него суровый, он же там никому не дает расслабляться. Все сами делают все. Что, кстати, довольно странно.
Да.
Несмотря на всю похвальность...
Это западло.
Это не вопрос, это же западло.
Западло.
Нет, это самое главное не западло. Если папа суровый и не считает, что это западло, ты должен все время тратить на профессиональное обучение. А значит, у тебя не будет времени вообще больше ни на что. В том числе на растопку, по крайней мере, регулярную, всяких каминов.
Ну, это же черная работа, которую выполняют черные люди.
Ну, папа специально считает, вот что ты должен. Вот такая у папа прихоть. Значит, ты будешь делать. Ну, папа же самое главное тебя к профессии готовит.
Да,
а профессия твоя не каминотоп.
Махать саблей.
Махать саблей, собирать налоги.
и разбирать различные истории из жизни, и кто кого как нахер послал,
вот.
И как за это ответил, блин, кто вот. Что сделал, кто пытался сделать наоборот, это самое
языки
полезное.
Языки учить, писать, да, учиться.
В сказке они же как раз про это.
Конечно, конечно.
Это, собственно, чем мы сейчас занимаемся. Вот, вы смотрите на это, а думать надо про другое.
Про то, как это в жизни применить, ядрёна вошь.
Да.
Да Тракийское море. Степь. Степь да степь кругом. По степи бежит Визерис и тащит служанку Дынину за волосы. Говорит, ты прислала ко мне шлюху с приказами, а?
Я просто тебя на обед пригласила.
Ты не можешь приказывать дракону. Это что? Там красивая жилеточка местная татаро-монгольская припасена.
Угу. Подарок.
Ты хочешь превратить меня в одного из этих немытых дикарей? Может, мне еще косу заплести? Тут Дэнни ему и говорит, а на косу у тебя правов нет. Ты ни одной победы не одержал.
Говорит, шито...
Хук с правой.
На! Тыльной стороной правой руки.
А в чем смысл? Кстати, я вот понять не могу. Здесь же больно. У меня это больное.
Не знаю.
В чем смысл? Неожиданность какая-то.
Не знаю. Тут просто жестче. Тут потому что мяса много, а тут его меньше. Костяшки всякие. Можно больнее стукнуть, наверное.
Наверное, да.
Ну, в общем, дал ей по роже.
Дал дыни по сусалам.
По сусалам сел сверху, давай ее угнетать. Говорит, ты разбудила дракона, говна такая. А тут она взяла модный дотракийский пояс из вот таких золотых блях. И как его похарит, треснет. На! Тот, конечно, сразу расстроился, принялся плакать.
Братишка.
Да. Как-то, а меня-то за что?
Да, да.
Еще раз поднимешь ты меня руку, тебе отрубят обе. Имей в виду.
Ну, дыня молока. Это у Демиса что-то плакает.
Простите, это я.
Это ты крякаешь.
Это, кстати, положительный момент. Не совсем понятно, но он орёт-то так только потому, что его никто не понимает. Никто на его дурацком языке не говорит, иначе его бы там сразу угомонили. Угомонят потом, но наглый скотина и безмозглый.
Да, и это из фильма непонятно почему. Из книжки понятно. И почему он так дыню терпеть не может? Так, в принципе, по книжке выходит, что это сильно травмированный ребенок этот Визерис. Вот, собственно, вот весь секрет. Это просто очень сильно травмированный, закомплексованный ребенок.
Не, ну видно, что дурак, конечно.
Да. Да. Дыня, между тем, общается на профессиональной теме с Жорой Мормонтом. Мормонтовым. Говорит, ну, как ты сама-то, говорит, думаешь? Визерис-то сможет захватить железный трон? Она говорит, нет. А ты бы хотела видеть своего брата на железном троне? Говорит, пожалуй, тоже нет. Говорит, то есть простой народ ждет его, молится о нем и вышивает в тайне драконов на знаменах.
Угу.
Тут ее Мормонтов привел в чувство. Говорит, простой народ молится о здоровье, хорошем урожае, и чтобы лето не кончалось. Больше народ ничего вообще не интересует. Вместе с вашими драконами и так далее. И вот, наконец, начинается турнир десницы.
Да, да.
Лучше всех выступает, конечно, король, который сидит с вот таким рогом бухла, а вот так закидывает. Говорит, сколько можно, начинайте, пока я не обоссался.
По-королевски, да.
Да.
И все. Мама Лена там в шоке просто.
Мама Лена просто сразу ушла. Потому что она не может, чтобы при ней такие слова
говорили.
Да. Самса сидит, который пытается переглядываться с Жофри, да ладно, стихи. Визуальный контакт, некие угу, отношения. Угу. А он только такой. Я не так, фок, не такой.
А она такая.
Тут же в ложу подсел Питер Бельжи, что говорит, милые бронятся. Да. Тут же приехали участники. Сразу скажу, что все, что касается этого турнира, это такая блевотина, в смысле того, как это сделали. Сил никаких. Во-первых, кто такая Самса? Самса – это дочка Хайлорда.
Почему она сидит?
Она сидит со всяким быдлом и бычьем вместе. Вы вообще в своем уме? Это не в кинотеатр она пришла, не в карофильм, отнюдь. От этого не может быть вообще. Потому что есть трибуны. На трибунах, то есть в ложах, только эти лорды будут сидеть. И вообще больше никого. Лорды, там тут же их эти самые прислуга, которые им подтаскивают еду, питье, бухло и прочее. Их друзья такие же лорды.
Ну, это как, извини, перебью, это как про театры. Я помню, читывал.
Ложа,
театры,
ложа.
Да, что вот партер нынешний, так называемый, а над ним была королевская ложа. Что, во-первых, вам, козлам, всем показывает, кто выше вас. А выше него нет никого вообще. И говорят, что это в Венеции придумали, когда много-много лож по бокам понаделали.
Да.
Там, а в партере там даже скамеек раньше не было.
Стояли, есть, сидели, как
да,
хотели.
Стой, будешь стоять, ёлы-палы. А эти все, которые сидели в ложах, они, во-первых, платили за них, еще пока театр строили.
Да.
Можно было забронировать. Там бухло рекой, жратва. Занавески, чтобы там делом-то заняться в конце концов. Ну и, соответственно, было страшно модно, когда ты какую-нибудь курицу грызешь, кости бросать вниз и плевать туда, где всякое быдло стоит. Поэтому все эти гондольеры и прочие, они вот в таких шляпах туда приходили, чтобы там харкотина по тебе не стекала хотя бы. И получали эстетическое удовольствие. Все. В том числе и те, кто в ложах сидит.
Нет, этого просто не может быть, потому что на турнире никто не пустит у самого самсу сидеть просто с какими-то людьми. Вот у вас ложа только для своих.
Только для белых.
А вот королевская ложа, ты же ее видел, над ней какая-то плетеная крыша с вот такими дырами. Если пойдет дождь, специально, чтобы короля всего измочило.
И без того обоссанного, это, да.
Да. На каком-то деревянном сколоченном помосте, там тебе ни коврика не постелено, ничего, блин, что это? Джостер, вокруг которого они скочут и бьются, это натурально неошкуренные березовые поленья.
Так точно.
Связанные, да. Блин, просто веревкой, мать вашу. А у него
это
ровно...
же королевский уровень, это все красивое должно
у
быть.
У него ровно это достоинство, он охерительно длинный. Он метров 50-60 точно совершенно, это очень много. То есть на такой дистанции можно лошадь так разогнать, что не встанешь потом, если в тебя
в космос
треснут. Это вот очень хорошо. Все остальное это просто буэ. И вот приезжает сир Григор Клеган, он же гора, в костюме ведроида.
Такой с заслонкой от буржуйки, да?
Доспех какой-то собран. Я даже не знаю, как это назвать, но это какой-то позор. Я не говорю хер с ним, что такого не было в истории. Оно не функционально. У него какая-то нагрудная плита из таких полосочек, которые просто в стык уложены. А зачем это все? И сир Хью приехал, у которого забрало, в отличие от сира Григора, у которого заслонка, у него вообще ну, вот, закрывает немного нос, вот так вот.
Угу,
у него
угу.
Такой салат в стиле 15 века, и забрало вот так закрывает нос. Вот два пальца, вот даже три пальца, глазная щель, и все остальное голое. Вы на копьях собрались драться? Это в каком смысле ты приехал с открытой рожей?
Это кто не смотрел древние ролики про битвы на лошадях?
Да.
Упомянутый шлем, как он там, жабья морда назывался,
да.
Или как, где там просто прорезь, где пока скачешь, целишься, а когда бьешь, поднимаешь, чтобы ничего тебе не прилетело вообще. То есть через него просто ничего не видно.
Нет.
В обычной ситуации нет. В нем нельзя.
Если стоять прямо, только, ты ничего не видишь. Только для, космос видишь.
Да, только для скачек, и все. А тут какие-то дыры.
А потом они одели щиты, когда король сказал: «Хватит сраного пафоса, вздуйте друг дружку». Все, они разъехались, им дали щиты. Щиты они носят вот здесь.
Угу,
точно как если бы они собрались бы там это, на мечах, да, на щитах, да, завешиваться. Да, да. А нахер они нужны? Они скочат, у них щит прикрывает вот немножко живота. Все остальное открыто у обоих. Нахер вам эти щиты нужны? Вам же бить-то будут в харю сразу.
Конечно.
Которую вы ничем не прикрываете. Ну, или в грудак. То есть, туда, где выше центра тяжести, чтобы вас сбросить с коня. Прикрываться-то нужно именно вот тут нужно прикрывать. Вот тут вот все нужно закрывать этим щитом. Это самое главное. Значит, он привязан, должен быть к плечу. Вот тут вы его. Что он у вас есть, что у вас его нет. Пофигу вообще. Щиты как сделаны? С вот таким вот бортиком.
Да.
А сами плоские.
Да.
Это специально, чтобы копье там застряло, если пойдет, конечно, в щит. И вас вместе со щитом из седла, чтобы вынуло. Вот гениальная идея, просто прекрасная. При этом Сир Хуй скачет с наконечником на копье в виде кулака. Смотрели историю рыцаря? Сразу вижу. А Сир Григор скачет на него с острой пикой.
Молодец.
Это... А вообще у вас никто не проверяет, чем вы там занимаетесь? В принципе...
То есть, вышел на бокс с кастетом
сразу.
Этот в перчатках.
А у меня во. Раз проехали, промахнулись. Два проехали. Гора попала к этому черту в горло и убил. И такие все.
Вот это.
А вы чего ждали, блядь?
Да.
Вообще-то, у него шея голая, и человек с острым копьем приехал. Это, может, намек какой-то на то, что сейчас все плохо кончится. Замечательно.
Хорошо получилось.
Хорошо получилось. Да, ну и тут же нужно подчеркнуть, что это его не сир Григор убил, а это его Нед Старк убил, который подослал очень незаметного человека, а именно капитана собственной гвардии, поговорить. Угу. Это все, кому нужно, заметили, подослали к нему этого убийцу, чтобы он его грохнул.
Кто бы мог подумать? Вот как вышел это, а? Такой гениальный. Приёмчик. Царедворский ход.
Да. Тут же Питер Беллиш рассказал. Сам себе, кто такой этот самый гора? Что-то старший брат пса. Видишь, какой он красивый. Там некоторые говорят, что не отдохнул дракон. Так вот это не так. Это он украл в детстве игрушку собственного брата, а собственный старший брат запихал его рожей в жаровню.
В гриль.
В барбекю. И говорит, четверо взрослых не могли его оттащить. Так ему это понравилось. Вот такая вот история братской любви. Никому не рассказывай. Иначе пес убьет и... Тебя и меня.
Тонко зашел.
Вот, вот такая вот история. Да, ну а Нед Старк общается с мамой Лены. Мама Лены вместо того, чтобы сидеть на турнире, пошла к лорду Старку, который тоже презирает турнир в собственную честь. Угу. Я понимаю, что ему не нравится, и такие люди хорошо известны в истории, которым это все категорически претит, потому что дорого, шумно, непонятно нахрена. Угу. Но присутствовать ты там будешь.
Да. Нравится,
не нравится. Не нравится. Это король дает в твою честь. Называется турнир десницы. Это самое ручной турнир.
Как про известного нашего сочинителя гимнов. Гимн-то ваш.
Говно. А слушать будешь, да, стоя.
Слушать будешь стоя.
Словом, ну, не может быть такого, чтобы он там не очутился. Потому что это было бы воспринято только одним способом, как политическая декларация, что до короля мне на вашего насрать. Король бы это воспринял как оскорбление и чудовищно бы обиделся. Поэтому у него шансов не было не оказаться на турнире. А на турнире самое главное – это не сидеть в ложе и пырить, как друг друга копьями тыкают. А общение наводить, мосты перекидывать, друзей заводить, взятки давать – вот для чего турнир был устроен в основном.
Потому что как это и сейчас, любые мероприятия. Вам кажется, что все в театр ходят, там, да, посмотреть. Да, посмотрим. Но самое главное на людей посмотреть, себя показать, поговорить, договориться.
Вот. Потому что сам этот турнир.
Это показать, же... что ты есть в конце
конечно,
концов.
Конечно.
Да, и ты присутствуешь при крайне уважаемых людях. Там же тоже все сборища мгновенно поделятся. Здесь всякая шваль, рвань и варьё, а здесь авторитетные люди.
Ну, потому что турнир – это же не спортивный турнир, как мы-то понимаем. Да, там есть элемент спорта, конечно, есть. Но в основном же 90% дня, который не занят схватками, это пиры, танцы... Опять пиры, на охоту выехать с друзьями, потухи. Короче говоря, ты постоянно будешь общаться с кем? С высшей знатью, которая туда приедет. А ты, как премьер-министр, обязан всех их в лицо знать.
Конечно.
Знать, чем они живут, чем дышат, кому нужно денег занести, у кого нужно денег забрать, наоборот. В общем, чтобы вот все вертелось это. А потом наступает финал серии, которая просто меня даже в книжке повергла в легкую панику. Потому что едет домой... Катька Старкова вместе со своим Костеляном. И вот они оказываются в ее родовых землях, в речных землях. А со стены домой едет карлик, и они оказываются в одной таверне. Там, конечно, музыкант лучше всех выступил. О, милорд Старк, позвольте я развлеку вас за обедом песней о победе вашего отца там-то. Хуже способа испортить мне аппетит не придумать. О! Леди Старк, какая встреча! А вы что здесь делаете? Ожидал вас встретить в интерфейсе. Жалко, что разминулись. Но и тут Катька Старкова выступила. А размотала платок и говорит: Катька Старк, прошлый раз, когда я каталась здесь, меня звали Кейтерин Талли. Тут же все это...
Весь кабак замер, да.
Это же это, старшая дочка ихнего лорда. Хайлорда. Как ее не узнали? Она не в 6 раз старше стала.
Ну, там чисто по шматью за километр.
Во-первых, по шматью сразу.
Лошадям.
Сразу все это свелись, потому что очень богатые шмотки. Дальше рожа. Это ж Катька. Что там лет-то? Что там лет-то прошло, господи? Она 16 лет замужем всего. За 16 лет всем, кому надо, все, кто ее знал, все запомнят точно совершенно.
Конечно.
Ну, и она там это не в чадре ходит отнюдь, а чуть-чуть вот так газом себе рот закрывает. Вот так вот. Вот это конспирация. Тут же во всем кабаке образовалась толпа неких рыцарей. Говорит,
преданных.
Ты, вы же все вассалы моего отца. Да, мы вассалы. А вот этот гад ланнистерский нарушил закон гостеприимства и пытался убить моего сына. Взять его и помогите доставить его в Винтерфелл, чтобы предать королевскому суду. Ну, и тут же все это...
За сабли, да.
Сдавайся.
Это всегда, кстати, интересно. А вот выхватывание сабли. Там как в кино у Такеши Китана, пока выдергивал саблю. Руки никому не отрубят.
Могут.
Аккуратненько. Вот в таких тесных помещениях.
Вверх же его утаскивать надо всегда. Там это приподнял и... Потому что в тесных, особенно в тесных помещениях, ладно руку, ты в какой-нибудь столб пилишься и все. Тык. Вот этого просто не может быть. Вообще, в принципе, потому что он находится, карлик, на землях лорда Талли. В средние века с этим правосудием все было очень сложно. Не так, как сейчас. Понятия были о правосудии решительно другие. Но вот за что лорды, эти высокие хай-лорды, боролись железно совершенно, это за собственный иммунитет. Если его арестовали на его земле, судить его будут только на его земле и нигде больше. Какая разница, где он там на кого покушался? Может быть, и не покушался. Сейчас будем разбираться. В Винтерфелле вашем, и вот вы его там не поймали. Молодцы! А поймали его на моей земле, он никуда не денется с моей земли. Все, точка. Вот все эти рыцари, они должны были сказать спасибо, забрать карлика, отвезти его папе. И вот дальше через запятую – это сын пэра, как бы французы сказали, пэра королевства, одного из 7. Вы представляете, что будет, если его будут судить кто-то, кроме короля, лично?
Вы кто?
Вы просто не можете его судить, потому что вы ему ровня. А судить вас может только кто выше. А выше только король. Неважно, что он сделал. Трахнул козу. Его трахнула коза. Я не знаю. Пытался убить чего-то там сына. Вы не можете его судить, потому что вы вровень стоите.
Да. Такие всё. Особенности сословного общества.
Конечно. Да. И это все понимали. Никому не нужно объяснять вообще. Поэтому арестовать...
Есть так точно.
Есть так точно. И отвезли его к папе, после чего папа немедленно отправляет его к королю. Без вариантов. Ну, или если он совсем охреневший папа, вызывает короля к себе, что я арестовал того-то, приезжайте судить. Такое в принципе может быть. Хотя, скорее всего, конечно, его послали к королю. Ни в какие эти самые башни высокие он не попал бы, в конце концов. Это просто нереально. Это можно было бы сделать, если бы была бы спецоперация лично этой самой старчихи, при помощи лично ей преданных людей, чтобы она выкрыла и куда-то увезла. Вот это быть может быть. Это преступление. Но кто сказал, что преступления не совершаются? Конечно, совершаются. А вот так прилюдно вот такое отчебучить...
Ну, это все чисто заради красоты, чтобы сверху снять, как все... С саблями стоят несчастного карлика, там обтыков остриями. Выглядит красиво, да.
Нет,
и серию завершает, опять-таки,
прекрасно. Нет, обтыкали, и к папе отвезли, все.
Да, да.
Хорошо. А ты, ну, ты домой ехала, кажется. Езжай домой.
Хорошая серия.
Хорошая, очень нравится. Да.
Спасибо,
Спасибо. Стараемся.
Пойдем водку жрать.
Точно!
На сегодня все.